Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Четыре сотницы о любви» преподобного Максима Исповедника, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священном ученике Ермогене, патриархе Московском и всея Руси. Далее беседу Надежды Зотовой с Яной Гальченко и Татьяной Шкодой о паломничестве к святыням Русского Севера. И в завершении нашей передачи ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова.
Преподобный Максим Исповедник. Четыре сотницы о любви. Сотница третья. Когда ум к Богу клонится, тогда имеет тело рабом и ничего более не дает ему, кроме необходимого для жизни. А когда клонится к плоти, то порабощается ее страстями, и попечение о ней всегда творит в похоти. Если хочешь избавиться от помыслов, уврачуй страсти, и тогда удобно изгонишь их из ума. Именно в отношении к блудной страсти постись, совершай бдение, трудись и уединяйся. Относительно гнева и печали, ни во что вменяй славу и в бесславие, и прочие вещи земные. Относительно злопамятства, молись за оскорбившего и избавишься. Не примиряй себя к слабейшим из людей, а лучше расширяй себя в меру заповеди о любви. Примиряясь к людям, впадешь в пропасть высокомерия, а расширяя себя в меру любви, достигнешь высоты смиренно-мудрия. Если точно ты хранишь заповедь о любви к ближнему, то из-за чего внедряешь в себя горечь досады на него? Не явно ли, что ты предпочитаешь любви временное, и за него заступаясь, войну поднимаешь на брата? Не столько по нужде золото стало столь желательно людям, сколько потому, что через него многие удовлетворяют сластолюбию. Три причины любви к богатству – сластолюбие, тщеславие и неверие. Сильнее же двух первых – неверие. Сластолюбивый любит серебро, чтобы с помощью его наслаждаться. Тщеславный, чтобы прославиться. Неверующий, чтобы скрыть и хранить его, боясь голода или старости, болезни или изгнания, и на него более надеясь, нежели на Бога, Создателя и Промыслителя всякой твари, даже до последних и малейших животных. Четыре рода людей собирают богатство, три вышеименованные и четвертый — домовитый человек. Очевидно, что один последний правильно собирает, дабы никогда не оскудевала рука его подавать каждому потребное. Все страстные помыслы или возбуждают вожделевательную силу души, или возмущают раздражительную, или омрачают мыслительную, отчего случается, что ум слеп бывает для духовного созерцания и молитвенного восхождения. Почему монах, особливо безмолвствующий, долженствует тщательно внимать помыслам и причины их познавать и отсекать? Познавать же таким образом: Вожделевательную силу души возбуждают страстные воспоминания о женщинах, а их причиной бывает невоздержанность в пище и питье и частое неразумное обращение с женщинами. Отсекают же их глад, жажда, бдение и уединение. Раздражительную силу возмущают страстные воспоминания о людях, нас огорчивших. Причиной сего служат сластолюбие, тщеславие и любовечность, из-за коих огорчается страстный, или что их лишился, или что не получил. Отсекает их ни во что вменение и уничижение сих вещей из любви к Богу. Бог знает себя и знает создания свои, и святые силы знают Бога и знают создания Божии. Но святые силы знают Бога и создание Его не так, как знает себя и создания свои Бог. Бог знает себя из блаженного естества своего, а создание свое из своей премудрости, с которой и в которой все сотворил. Святые же силы знают Бога сущего превыше всякого причастия по причастию Его ведения, а творение Его через восприятие сущих в них умных созерцаний.
Избранное чтение из книги преподобного Максима Исповедника «Четыре сотницы о любви» читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Священномученик Ермоген, патриарх Московский и всея Руси. Священномученик Ермоген прославлен в лике святителей 12 мая 1913 года. В течение трех столетий из поколения в поколение передавалась память о патриархе Ермогене как святителе-мученике, и росла народная вера в него как заступника и молитвенника за землю русскую у престола Вседержителя. В тяжкие годы отечественных бедствий молитвенная мысль народа обращалась к памяти патриарха-героя. Шли русские люди к его гробнице со своими личными скорбями, недугами и болезнями, благоговейно призывая на помощь святителя Ермогена, веруя в него, как теплого молитвенника и предстателя пред Господом. И всемилостивый Господь вознаградил эту веру. Ко дню торжественного прославления, совпавшего с 300-летием со времени кончины священномученика Ермогена, в Москву стали стекаться верующие с всех концов России. Паломники спешили поклониться мощам святого патриарха, находящимся в Успенском соборе Кремля, где почти беспрерывно служились панихиды. Накануне прославления совершался крестный ход, во главе которого несли икону святителя Ермогена, а вслед за ней покров из гробницы, на котором святитель изображен в рост, в мантии и с посохом. Рядом с иконой патриарха несли икону его сподвижника в духовной и патриотической деятельности по освобождению русской земли от польско-литовских захватчиков, преподобного Дионисия Радонежского. На колокольне Ивана Великого светилась огромная надпись «Радуйся, священномученичи Ермогене, российские земли, великий заступниче». Сотни тысяч свечей горели в руках верующих, прославлявших угодника Божия. По окончании крестного хода в раке с мощами патриарха началось чтение пасхального канона присоединением канона святителю Ермогену. Всеночное бдение совершалось под открытым небом на всех площадях Кремля. В эту ночь произошло несколько исцелений по благодатным молитвам святителя Ермогена. Так, например, один больной пришел в Успенский собор на костылях, но ощутил исцеление после того, как приложился к раке с мощами святителя. Исцелился и другой больной, тяжко страдавший расслаблением. Его принесли на полотенце к раке священномученика Ермогена, где он получил полное исцеление. Эти и другие подобные исцеления, очевидцами которых были многочисленные верующие, стали знаменательным подтверждением святости нового русского чудотворца. В воскресенье 12 мая в 10 часов утра совершалась божественная литургия в Успенском соборе. На празднование торжества нового святого прибыл блаженнейший Григорий, патриарх антиохийский, возглавивший служение. По окончании литургии во всех храмах Москвы были отслужены молебны святителю Ермогену и совершен крестный ход в Московском Кремле, в котором приняли участие более 20 архиереев, сопровождавших торжественное шествие пением «Святителю Отче Ермогене, моли Бога о нас». Богослужение закончилось молитвой священномученику Ермогену. С этого дня началось литургическое почитание святителя Ермогена. Так исполнилось желание верующих русских людей, по молитвам которых Русская Православная Церковь получила благодатного небесного покровителя нашего Отечества. Святейшим Синодом Русской Церкви установлены дни празднования священномученику Ермогену Патриарху Московскому и всея Руси. 17 февраля – Преставление и 12 мая – Прославление в лике святителей. Велико общенациональное значение святителя Ермогена, неутомимого борца за чистоту православия и единство русской земли. Его церковная и государственно-патриотическая деятельность в течение нескольких столетий служит ярким образцом пламенной веры и любви для русского человека. Церковная деятельность первосвятителя характеризуется внимательным и строгим отношением к богослужению. При нем были изданы Евангелие, Минея месячная за сентябрь в 1607 году, октябрь в 1609, ноябрь в 1610 и первые 20 дней декабря, а также напечатан Большой Верховный Устав в 1610 году. При этом святитель Ермоген не ограничивался благословением к изданию, но тщательно наблюдал за исправностью текстов. По благословению святителя Ермогена с греческого на русский язык была переведена служба святому апостолу Андрею Первозванному и восстановлено празднование его памяти в Успенском соборе. Под наблюдением первосвятителя были сделаны новые станки для печатания богослужебных книг и построено новое здание типографии, пострадавшее во время пожара 1611 года, когда Москва была подожжена поляками. Заботясь о соблюдении богослужебного чина, святитель Ермоген составил послание наказательно ко всем людям, паче же священникам и диаконам о исправлении церковного пения. Послание обличает священнослужителей в неуставном совершении церковных служб, многогласии, а мирян в неблагоговейном отношении к богослужению. Широко известна литературная деятельность первосвятителя русской земли. Его перу принадлежат повесть о Казанской иконе Божией Матери и служба этой иконе, послание патриарху Иову, содержащее сведения о казанских мучениках, сборник, в котором рассматриваются вопросы богослужения, патриотические грамоты и воззвания, обращенные к русскому народу, и другие произведения. Отзывы современников свидетельствуют о патриархе Ермогене как человеке выдающихся ума и начитанности. Государь велика разума и смысла и мудро ума. Чуден зело и многого рассуждения. Зело премудрости украшен и в книжном учении изящен. О божественных словесех присно упражняется, и вся книги Ветхого Закона и новые благодати, и уставы церковные, и правила законные до конца извыча. Святитель Ермоген много занимался в монастырских библиотеках, прежде всего в богатейшей библиотеке Московского чудового монастыря, где выписывал из древних рукописей ценнейшие исторические сведения, положенные в основу летописных записей. В XVII веке Воскресенскую летопись называли летописцем святейшего патриарха Ермогена. В сочинениях предстоятеля Русской Церкви и его архипастырских грамотах постоянно встречаются ссылки на Священное Писание и примеры, взятые из истории, что свидетельствует о глубоком знании Слова Божия и начитанности в церковной письменности того времени. С этой начитанностью патриарх Ермоген соединял и выдающиеся способности проповедника и учителя. Отзывы современников характеризуют нравственный облик первосвятителя как мужа благочестивого, известного чистого жития, истинного пастыря стада Христова, неложного стоятеля по вере христианской. Эти качества святителя Ермогена с особенной силой проявились в смутное время, когда русскую землю постигло несчастье внутреннего нестроения, усугубленное польско-литовским нашествием. В этот мрачный период первосвятитель русской земли самоотверженно оберегал русское государство, словом и делом защищая православную веру от латинства и единства нашего Отечества от врагов внутренних и внешних. Свой подвиг спасения Родины святитель Ермоген увенчал мученической кончиной. Последний святой, канонизированный в предреволюционное время, священномученик Ермоген – живая легенда истории русской церкви и государства. И насколько оказалось важным и своевременным, его прославление показало ближайшее будущее. Только нашествие уже было не польско-литовское, только не он один стал живой жертвой за весь народ, а десятки тысяч новых мучеников подвигом своим, кровью своей призывают нас вместе со святителем Армагеном словами Писания: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». А верность наша начинается с малого — хранить язык, ум и сердце от всякого греха.
В эфире программа «Благовещение».
Золотые маковки церкви над рекою, земляника спелая с парным молоком. Я бегу по скошенной траве, а надо мною небо голубое высоко. Я еще мальчишкой лет пяти, и радость моя поет, и счастье мое летит. Бабушкины сказки про любовь и отвагу, где добро и правда белый свет берегу. Дедовы медали за Берлин и за Прагу, весенний праздничный салют. Знаю, что все вместе мы народ, и счастье мое летит, и радость моя поет. Это все мое родное, это где-то в глубине, это самое святое, что осталось во мне. Это нас хранит и лечит, как Господня благодать. Это то, что не купить и не отнять. Время равнодушное пройдет по округе, вычеркнув родные для меня адреса. Мы познаем прибыль и расчет, но друг в друге перестанем видеть небеса. И когда мне станет тяжело, я снова скажу себе: всем временам назло. Это все мое родное, это где-то в глубине, это самое святое, что осталось во мне. Это нас хранит и лечит, как Господня благодать. Это то, что не купить и не отнять. Это то, что не купить и не отнять.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Размышления путешествующих». Предлагаю вам прослушать вторую заключительную часть беседы с заместителем директора паломнического центра Московской Патриархии при гостинице «Университетская» Яной Валентиновной Гальченко и архитектором и дизайнером Татьяной Евгеньевной Шкодой. Ну, а дальнейшее передвижение, что было самым ярким в этих путешествиях, паломничествах?
Дальше мы попали в Кириллов. Он знаменит Кирилло-Белозерским монастырем, и преподобный Кирилл – чудотворец.
Это духовное чадо преподобного Сергия Радонежского, да. Один из птенцов гнезда преподобного. И вот то, что мы видим в лавре, разлетевшиеся голуби из этого места, вот он создатель Кирилло-Белозерского монастыря.
Да. И там очень видно, что то место обитания, то село, там, не знаю, поселение, оно возникло благодаря монастырю. То есть если в Сергиевом Посаде город разросся очень сильно, иногда незаметно, что он начинался с монастыря, то здесь все вокруг монастыря. То есть там фактически главная улица, она ведет к монастырю, и все улочки ведут к монастырю Кирилло-Белозерскому. И все, я так понимаю, живут этим монастырем. Все вокруг монастыря.
Только детские сады, школы.
Это удивительно. В маленьких селах 2-3 детских сада.
Да,
понимаете?
Очень много детей.
Ухожено все. Сады эти с отличными площадками. И довольно, знаете, крупненькие садики. Такого же размера, настолько же детей, как в Москве, в московских районах.
Ну, это здорово.
И детей много, вот в чем дело. Мы задавали вопрос Татьяне и просто простым вот людям. Нам приходилось очень много общаться. А это дети к вам на лето приехали? Говорит, нет, это наши дети. Помнишь, что они там про программу какую-то они говорили, что у них с детского сада программа приобщения детей к месту, к истории места, где они родились и живы. То есть с детского сада детей... На уроки, посвященные истории края, места.
Ну, краеведческие.
Да. Их ведут туда, где происходило какое-то событие, да, то есть это и храм, и какой-то парк, и берег реки, там, ну, я не знаю, куда вот их еще ведут.
И все периоды исторические.
Да, раз в неделю. То есть это очень регулярно включено в учебный план. У всех детей такие уроки. И то есть мы видим огромное количество детей, там порой, ну, это просто бросается в глаза. Их больше, чем у нас в Москве.
Причем это не приезжие, не...
Да, мы и спросили, это приезжие дети?
Нет, это наши дети. Не из азиатских республик.
Нет, вот что касается, да, этого вопроса, там мы выехали из Москвы, и как-то больше мы не видели.
То есть трудяг, гастарбайтеров вы видели.
Работали только люди славянской национальности. Это было очень приятно.
Мы не в плане этнического, просто это все равно...
Что приятно было видеть работающего русского мужика. Вот, женщины-то не всегда работают. А тут, ну, просто красота.
Очень приятно слышать.
Много людей там рассказывают, что они учились в Питере и работали, и вернулись все-таки к себе в Кириллов, например. Ну, мы общались. Потому что обычно народ тянется к крупным городам.
На землю вернулись.
Да, это почти невероятно. Да. Люди любят родину все-таки, так сказать. Ну и так вообще, сколько мы общались, никто не хотел уезжать там куда-то. Говорили, да, мы бываем в Москве, там все, ну, у вас очень суетно.
Ну и места ведь потрясающие, даже если не брать, нельзя не брать и святыни, и монастыри, а природа какая потрясающая, красивая. В этой красоте люди живут и сами преображаются.
Да-да-да.
А вот о Кирилло-Белозерском монастыре какие впечатления? Там же Ферапонтов монастырь.
Да, в 20 километрах. Там музей, к сожалению, только, ну то есть там не служат.
Именно Ферапонтовым, да?
Ферапонтовым, да.
Но все равно там...
Фрески Дионисия, конечно, того стоят, то есть надо приехать посмотреть.
Но ведь не зря говорят о том, что их не реставрировали, что они сохранились в том виде, в котором были, на удивление. Если мы видели вот здесь выставку в храме Христа Спасителя, в Нижнем храме целые были огромные фотографии Ферапонтового монастыря,
то по вашим даже фотографиям и вообще возникло такое сильное желание побывать там. Во-первых, очень хорошо видно снизу, и вот эти пропорции удлиненных фигур, которые рассчитаны на эту высоту, и совершенно одухотворенные фрески, потрясающие, удивительные, наверное, действительно ни с чем не сравнимы, если еще учесть, что Дионисий, он современник западных художников эпохи Возрождения, это одно и то же время получается, то тоже можно сравнивать в некотором смысле, так сказать, достоинство эпохи Возрождения Европы и вот представление такого иконописца, как Дионисий с его сыновьями, ну и вообще как школа.
Все-таки над сохранением этих фресок работало очень много ученых, иконописцев, людей.
Уже в советское время, да?
Да, да. Надо поклониться им в землю за то, что они это все сохранили, слава Богу.
И ученых такого уровня, как Барановский, наверное, было немало кто. Хотя бы в советское время в плане эстетическом пытались сохранить и культурологическом. Но на самом деле это, конечно, источники живой веры.
Вы знаете, мы, конечно, тоже не могли оттуда уйти сразу после стандартного посещения. То есть мы, конечно, достали свои поминяки, начали молиться. Те тропари, которые мы знали, тем святым, которых мы видели, произносили, молились. Мы уходили оттуда через полтора часа. То есть, ну, мы останавливались после каждой фрески. Потому что мы видим, с чего пишутся сейчас иконы. Что для них образец. То есть, мы видели вот Византию, которая пришла на Русь, и оттуда теперь идет дальше. В широкой поступе дальше несет вот наше христианство такое чудесное, стенописное. Вот. И когда мы уходили, сотрудница храма, которая дежурила в этот момент вот в четверике, вот прям там, где самые-самые главные вот сокровища, она сказала: «Девочки, приходите еще».
Вот вы нетипичные, вы же не просто там туристы, которые забежали, о, там, поохали, пощелкали, все. Вы молились на этом месте, молились не спеша, никуда не торопясь, с помянниками, как вы говорите. Но это, конечно, удивительно.
У меня было ощущение, что эти святые нас позвали, которые там изображены. Конечно, Божья Матерь, конечно, Господь. И вот святитель Николай, там вот предел правый. Свидетели Николая. Было чувство, что они нас позвали к себе и всячески молили Господа, чтобы успешно мы доехали беспрепятственно туда. И мы не могли их так вот покинуть сразу. Посмотреть и уйти, это было невозможно.
Таня, вот. А вот у вас какое было ощущение от живых фресок Дионисия?
Ну, они такие очень воздушные, очень редкого цвета для нас, то есть, ну, непривычного. Ну, колорит непривычный для нас, такой льдистый, как бы.
Хотя в Троице Рублёва цвет голубой, да, разработан уже, этому можно было говорить. А здесь это же в масштабе в каком, там сколько, там что-то 600 квадратных метров вот эта площадь, если я не ошибаюсь. Вот.
Ну, объем большой, да. Просто очень качественная роспись, теплая. То есть она льдистая, но теплая. Пигменты, видимо, какие-то там были необычные все-таки у Дионисия, такие не самые стандартные. То, что мы много храмов видели, но как бы мало что может сравниться, да, с этим.
То есть сочетание.
Счастье, что это вообще есть, конечно.
Но это духовная красота, да. Это нельзя сравнить все-таки даже с какими-то лучшими проявлениями эпохи Возрождения, там другого все-таки наполнения и плана. Вы же были.
Ну, в эпохе Возрождения там люди искали физической красоты, ну и как бы и немножко другие идеалы были, ну и ценности, как бы, да, так сказать.
Хотя тоже экспериментировали технически.
Ну, ценности другие.
А здесь сохранилось в чистом виде?
Здесь у людей, да. Ну, я не все как мир горний, скажем так.
Преподобный же монах, да. Ты не художник.
Это понятно, есть, но там, это показатель.
С точки зрения художественной, может быть, можно было что-то лучше делать. Ну, как бы там чего-то прям невероятного вроде как нет. То есть все очень просто сделано по технике. Ну, потрясающе совершенно.
Но это духовность, это горний мир. И, конечно, никакие фотографии, даже альбомные иллюстрации, даже
фотографии
не передают.
Надо ехать, причем заложить на Ферапонтов обязательно. 1,5 часа на храм,
и, ну, еще час походить.
И помолиться, как бы, вот, да, с помянниками, да, или без помянников, да, но, да, действительно, да, помолиться.
Ну, все люди знают немножко. Утреннее, вечернее правило, там есть молитвы, которые мы с детства знаем наизусть, или кто только пришел в храм, все равно знает «Отче наш», «Веру». Там хочется молиться, там ты не можешь не молиться. И молитва в таких местах, и в этом храме в частности, она очень такая богатая, ты чувствуешь ответ, она диалог, это не монолог. Ты чувствуешь, что тебя слышат, ну, вот эти цветы, они соскучились по молитве, там, к сожалению, не проходят службы, может быть, это и оправдано, конечно, слава Богу за все. Ты чувствуешь теплоту, ты пришел к себе домой, тебя давным-давно ждали, и вот это счастье такое.
Да, не хочется так думать, и не думается, что это все-таки оправдано. Это вынуждено, очевидно, и, может быть, даже все-таки временно. Спасибо, что сохранили. Но вообще-то, конечно, монастырь и иконописи, и фрески дышат, когда они слышат молитву. Ну вот, вот так вот они, наверное, оживотворяются такими вот паломниками, путешественниками, кто молится. Но какие еще мысли приходили в это время?
Не, ну, в Кирилло-Белозерском монастыре, но это не только в Кирилло-Белозерском, собственно, это и в Кремле, там везде, так сказать, к сожалению, там лучшие иконы с иконостаса были расхищены, не знаю, там, в 20-е годы. Кому-то повезло, и они оказались, там, не знаю, в Третьяковке, скажем, все равно вот это вот разорение, оно как бы просто непонятно, как вообще это сейчас такое может быть.
Ярославский это... Кремль имеется в виду.
Ярославле, да.
И, ну, да, Кирилло-Белозерский, да.
И в Кирилло-Белозерском, там, в основном соборе. Что там
страшно
творится?
В иконостасе,
да? Да. Страшно. Ну, да. Нижний ряд весь, как бы...
Глазницы пустые?
Нет, там
или
ставили
замена.
Иконы, замены есть, да. Но все разных, ну, стилей.
Просто либо напечатано непонятно на чем. То есть, вот, ну, как в новом храме, как бы надо что-то поставить, печатают на пластике и ставят икону. Ну, то есть, на каком-то этапе это... Да, такой выход бывает, но в древнем соборе это ужасно.
Это так страшно. Слава Богу, мы попали в субботу-воскресенье, и там была служба воскресенья. Молодцы.
Кирилло-Белозерск?
Да. Мы там причащались, такое было счастье. Такие хорошие там монахи, братья, такие замечательные прихожане. И если вечерняя служба была не в Центральном соборе, а рядом прям братский...
В церкви Кирилла, где мощи самого Кирилла Белозерского.
То вот в воскресенье была литургия прямо в Большом соборе. И, надо сказать, разные у нас были впечатления вечером, когда мы зашли туда как в музей, в Большой собор. Да, то есть, ну, это было так холодно, так жалко,
да,
был этот храм.
Да, пускали, да.
Было жалко этот храм, что здесь вот, ну, куда-то исчезли все иконочки. И вот что-то временно поставили, так было жалко. То на следующий день, в воскресенье, когда мы пришли сюда молиться, совершенно бесплатно это все, слава Богу, вот так и есть. Это все было незаметно, потому что была литургия.
Ну, пространство по-другому как-то, да, уже звучало.
И дышала живой молитвой служб.
Ну да, и монах пел замечательно, совершенно знаменным распевом. Потрясающий просто.
Чудеса.
С акустикой. Как на небе.
Чудесно.
Невероятно.
Это в Кирилло-Белозерске.
Да. Это когда, знаете, вот совершенно духовное пение.
Целомудренное пение.
Целомудренное пение. Ты не на земле, на небе. Да, без фокусов. Это совершенно вот простое пение.
То есть человек очень одаренный, но без фокусов. Без самолюбования какого-то чудовища.
Без арий. Слава Богу. А дальше вы куда двигались после Ферапонтова и Кирилло-Белозерского?
Это было самое волшебное, сказочное путешествие в моей жизни.
И это говорит замдиректора паломнического центра, объехавший многие страны и святыни мира. Но это очень приятно слышать, правда.
Сказочное путешествие. Вот эта дорога в Каргополь, это волшебно. То есть ты долго, много часов едешь по утрамбованной грунтовой дороге много часов. То есть навигатор показывал, что мы будем ехать 5,5 часов. Мы проехали за 3,5, уж не знаю, вот как это получилось у нас. Когда слева и справа топи, болота, озера, леса, Иван-чай, и ни одной машины ты не догоняешь, и ни одна тебя не перегоняет.
Но люди живут во всем этом.
А дело в том, что эта дорога, я так понимаю, леспромхоза, или, да, по ней вывозят лес. И она просто короче, она до Каргополя ведет быстрее. Там нет жилья. Там только вот реки, озера, топи, болотца и красота.
Большое расстояние, там, может, 270 км, может, от Кириллова. Вот так вот. Не сумасшедшее расстояние.
Но вот по фотографиям я видела образцы деревянного зодчества в Кижах. Же... Вот везде, где дома были, или вот эти сложенные аккуратно поленницы. То есть поленья, заготовленные дрова. И оно настолько органично сочеталось и с постройками, и вообще с общим, так сказать, видом, природным антуражем вокруг. Даже антураж — какое-то фальшивое слово, вот пейзажем, можно сказать. И это наше время, как
лучше
будто...
Лучше назвать сказкой. Это сказочный город Каргополь. Это просто чудеса. И вы знаете, мы когда въехали в Каргополь, первый вопрос, который я задала Тане, зачем мы сюда приехали? То есть на въезде в этот маленький городок не поймешь, зачем.
Ну, не прочитывается просто.
Не можешь понять. Когда ты на въезде, вообще не знаешь... С какой стороны объехать одну яму и не въехать в другую, и тут же там не попасть в какой-нибудь там ДТП из-за того, что тебе машину перевернем. Такое состояние дорог.
Это вообще хорошая характеристика. Сразу думаешь, а кто же там губернатор, и почему там так плохо с дорогами, когда сейчас...
Архангельская область.
Когда въезжаешь. Но это буквально вот первое впечатление минуты. Но проходит 5 минут. И ты въезжаешь в город, и ты полностью растворяешься вот в той красоте, в той самобытности. Она необычная очень красота. Ты видишь деревянное вот зодчество советских времен. То есть это серые деревянные дома, одно- и двухэтажные.
С цокольной каменной частью или
нет,
тоже деревянные?
Они целиком деревянные. Целиком, и кругом вот эти дровяницы, о которых вы говорите. Вот это тот город, о котором мы говорили в начале, где нету газа.
То есть с этого момента газа не было?
Вот с этого момента мы заметили вот это все. Да.
Город, где нет заборов.
Нет собак в каждом дворе.
То есть не нужно отгораживаться ни от кого.
Понимаете?
Да. Нет, они не боятся никого. Там.
Множество детей. Но это вот первое положительное впечатление. Дальше все впечатления только углубляются. То есть вот ради этого...
Стоило ехать такую даль за 1000 километров.
Да. Это какое-то счастье, которая вот со мной будет всю жизнь.
Это чудесно. Я когда смотрела на ваши фотографии, присланные оттуда, на вот эти образцы зодчества деревянного, вспоминались Кижи, так сказать, в лучших своих проявлениях и образцах. И вспоминался Плёс, где на горке нашего любимого художника Левитана собран вот его картина знаменитая «Над вечным покоем». Попытались восстановить, туда стянули, значит, подняли и храм деревянный, и не один там, и с погоста деревянного кресты. Попытались как бы восстановить некий фрагмент. То, глядя на вот то, что вы присылали, я видела это живое, в живом пейзаже, присутствие жизни натуральной, вот современной жизни. И это было очень удивительно. При этом красота природы, и все это не музейное, это совершенно живое. А такие редчайшие вот образцы я смотрела, там деревянные какие-то, даже с готическими фрагментами или с какими-то, трудно
барочными,
сказать,
да,
деревянными. Языческими, я не знаю с чем, но что-то совершенно непривычное.
Старообрядческие такие.
Да, но очень много таких сочетающихся вещей.
Да-да-да.
И не синкретизм в чистом виде, как говорится, а какая-то вот... Как говорили в свое время о том, что если о Соловках говорить, там несколько артелей делали, строили, одно там делает артель одно окно, другая по-своему, не навязывая другой, делает другого формата, и это как-то сочетается. Здесь такое ощущение, что вот в деревянном зодчестве некая свобода абсолютная, какой-то простор для творчества, и получалось что-то такое совершенно необычное. Только, конечно, вот то, на что обратила внимание потом Татьяна, странные такие углубления, угловые в алтарную часть, которые напоминали, как будто какой-то ледокол врезался.
Или кусочек торта, как будто вырезали из стены алтарной.
Ну, как килька.
С внешней стороны, да.
Но у меня больше вот корабль, учитывая, что...
Наверняка специалисты знают ответ на этот вопрос. Да. Мы найдем его.
Я даже вот тоже отметила, что надо бы выяснить, ведь это же имеет оправдание какое-то.
Очень интересный архитектурный элемент. Вот, надо сказать, что в самом Каргополе деревянного зодчества как такового нет. Это город чрезвычайно богатый. И до строительства
древний.
До строительства Петром I Санкт-Петербурга и портов этот город был таким серьезным, богатым, даже монополистом.
Монополия на торговлю солью.
А соль по тем временам, это, да, это золото.
Он стоит на берегу очень полноводной реки. И сейчас она очень широкая, очень такая глубокая, быстрая. И даже там вот такая штормовая, Онега. Вечером мы по нашей вот традиции вот этого паломничества, путешествия, мы выходили туда вот молиться. Центр города – это вот набережная с каменными храмами. В истории города написано, что как тогда, так и сейчас, кстати, там проживает около 10-11 тысяч человек. Что тогда? Что сейчас? И тогда, до революции, здесь было на 10 тысяч человек 2 монастыря и 22 храма. Ну, я могу ошибаться в небольших деталях. Сейчас монастырей нет, осталось 2 действующих храма.
Остальные храмы – музеи.
То есть они есть. Просто что-то концертный зал, что-то музей. Но каменное зодчество, которое там, оно по образцам, ну, Кремлевского, Успенского собора. Или вот, допустим, мы предполагаем, то, что мы увидели, у нас там не было экскурсоводов, потому что только сняли карантин в регионе. И музеи были закрыты, да, и мы не могли воспользоваться услугами экскурсовода и обходились тем, что мы читали, искали заранее, когда готовились. А в одном из храмов, где сохранился очень интересный внешний, предполагаем, что и внутренний, такой каменный узор на центральной улице, храм находится, вот Грабарь говорил, что это такое же сокровище, как и храмы во Владимире, где каменные вот эти узоры, просто достояние страны. Вот Каргополь, вот такое. Там есть вот такие вот чудеса.
А вот деревянные
храмы? А деревянные – это
где? Они разбросаны уже, ну, в деревнях, которые там называются погостами в основном.
То есть целые деревни называются погостами?
Да, например, наволочный погост есть.
Тоже интересно понять, почему так.
Ну, на севере как-то у них было принято, что как несколько деревень, когда сходилось вместе, так сказать, какие-то ветки из деревень, то вот эта середина называлась погостом. В нашем понятии это просто кладбище.
В одном из сел храм стоял, он, в отличие от других, был покрашен. Храм стоял прямо на кладбище, на действующем, и сотрудница музея местного в этом селе, она нам рассказала, что на этом кладбище хоронят людей из разных сел, которые вокруг вот этой деревни находятся, вот этого села. Каждому селу принадлежит какая-то часть на кладбище. То есть вот слово «погост», оно еще...
Ну, в самом прямом смысле, потому что обычно захоронения совершались вокруг храмов, чтобы поминальные дни и вообще молитва происходила сразу возле храмов. Это традиционно было, и очевидно, поэтому так вот истекалось, и привозили умерших людей. Просто сами храмы удивительны. И это уже была ваша финальная точка, Каргополь, да?
Да, да, мы очень хотели посмотреть.
Это была самая дальняя точка, да, просто.
Хотели очень посмотреть. По времени это была не последняя наша точка. Мы возвращались и тоже наслаждались красотами и святынями Руси вот по пути назад. Но эти все храмы, 4 или 5, вот, посетили вокруг Каргополя.
Больше.
Все вот эти храмы, они все разные, в основном шатровые. В основном
16-17 век просто все.
Очень хорошо сохранены. Поработали энтузиасты, мы так понимаем.
И, ну, какие-то храмы реставрировались и при советской власти, которые были максимально близки к Каргополю. Вот, там Иоанн Златоуст, например, 16 века, он и в 70-е годы реставрировался еще поразительной красоты, там с сохранившимися расписями там небес. Там расписные небеса есть, все как полагается.
А вот скажите, ведь Великая Отечественная война коснулась этих мест. И, кстати, вы говорили о том, что, несмотря на карантин, мы не будем, может быть, называть конкретное место, но все-таки люди провели шествие бессмертного полка. До них не дошел коронавирус, к счастью. И люди все-таки не могли остаться равнодушными и пропустить 9 мая.
Да.
То есть вот этот патриотизм такой внутренний, народный, он присутствует.
Да. Благодаря энтузиастам мы встретили их, и это счастье вот видеть таких людей, с которыми ты на одной волне, которые и историю, и православие, и народный быт, все это они любят, знают, берегут. И понимают, что без некоторых мероприятий, ну, жизнь не то чтобы закончится, но она не будет продолжаться дальше такой, как она должна быть. И они провели и 9 мая, и бессмертный полк, и деды военно-морского флота. И говорит, ну что ж, мы не скапливались, мы вместе не собирались вот так вот. Мы просто проехались по всему селу. Кто проехался, кто прошелся, кто на лошади, что называется.
Кто проплыл на реке.
Да. Вот, со своими ветеранами, фотографиями своих героев, своих отцов, дедов. На 9 мая, конечно, мы, говорит, кто как мог, там и флаги повесили, и цветочки принесли к мемориалам. Молодцы, слава Богу за все. Мы, в общем, единомышленники, мы поняли, что Москва наша не так далеко и отстала от этих замечательных людей, что мы тоже в своих районах тоже посетили свои кладбища 9 мая, памятники своим героям, несмотря ни на что, возложили цветочки, в общем, приобщили детей.
Жизнь взяла свою.
Да, в общем, Россия жива.
Жива. И вот что мысли какие возникают, что несмотря на перестроечные времена, несмотря на разрушение Советского Союза, когда казалось, что вот уже вот наступило все,
потеря идеалов,
вообще потеря всего, разруху. Тем не менее, даже сейчас, хотя много проблем, а их везде много в любой стране, даже по тому разговору неспешному, вот как вы поделились в своем путешествии, понимаю, что жизнь продолжается, что Богом хранимая земля наша русская, что остаются и святыни, и люди живут, и дети рождаются. И это все красота наша, и необъятные просторы, все это никуда не делось. И это мы должны передать своим детям, и внукам и правнукам. И в первую очередь, конечно, живая молитва и служба, то, что животворяет все пространство вокруг. Поэтому очень здорово и радостно было услышать, что вы это смогли как-то прожить, это кусок вот этого путешествия, паломничества. Это вы как-то через себя пропустили, вот передали этот огонек и нам, и вот возникает желание побывать там, где вы побывали, и посоветовать нашим радиослушателям тоже. И опять же, вот как хорошо вы сказали, на всех местах надо молиться, в первую очередь. Тогда ты имеешь связь с этой землей, со своей родной, со своими предками и со своими потомками. Это вот все очень связано. Может, вы в заключение что-то скажете, как некие свои выводы?
Да, я очень хотела бы поблагодарить Господа Бога, Божью Матерь и всех святых, которые нас сопровождали. Святителя Николая, всех святых Ярославских, Вологодских, Каргопольских, Кирилловских, Архангельских. Поблагодарить наших духовников. Потому что, конечно, мы не мыслили даже своего паломничества. Это мероприятие духовное. И не мыслили нашего паломничества без благословений. И ни у меня, ни у Татьяны не возникли никаких препятствий. То есть мой духовник сразу же сказал, да, Господь вас благословит, доброго паломничества. И вот Татьяна также мне сказала. В общем, мы с двумя благословениями поехали. Поблагодарить людей, с которыми мы там встретились. Везде. Это и люди, которые нас встречали и давали нам ключи от квартир, где мы будем жить. Да, это люди, которые принимали живое участие. Ведь бытовые вопросы, они составляют успех любого путешествия. Эти люди были очень добры, и я им очень благодарна. Это люди, которые нас кормили. То есть был момент в Каргополе, когда мы приехали, вдруг выяснилось, что сфера питания еще не открыта вот повсеместно, везде, для всех, что там еще карантинные меры. Можно только на вынос где-то вот поесть. Но, собственно, на вынос тоже надо было искать. И люди нам помогли. Где, чего, как. И мы благодарны мужчинам тамошним, которые ловили вот эту рыбку, которую мы потом ели. Которые собирали эти грибочки, которые мы потом ели. Женщинам этим, вот их женам, которые вот это все готовили. Принимали нас.
Значит, кормили. Обычный промысел жизненный, рыболовля,
ягодки.
Собирание ягод, грибов, оно да. Все живо, и люди
да.
Этим...
живут. То есть мы поели там ягод, мы ели чернику, мы ели малину, мы ели рыбу. Ее и мужчины и коптили, понимаете? Если женщины могут там вот жарить, то вот коптить – это мужское занятие. И нам предлагали вот это вот. И вы знаете, это совершенно-совершенно доступно. Это по московским ценам это просто не сравнить. Как ты можешь вот прекрасно поужинать. Ты дома в Москве сам, если будешь готовить, это будет дороже. То есть это чудесно. Я очень благодарна им за такой вот труд и вот такое отношение к нам. Они с такой любовью это все делали.
Очень доброжелательные люди. Да.
И открытые.
Да, они никогда не говорили цену. Понимаете, мы были, как говорят в истории, на новгородском рынке. То есть сколько это стоит, а сколько ты дашь? То есть ты попадал в ситуацию, когда ты должен проявить вот свои широту сердца. Но у нас, как у любого путешественника, у нас остались вещи недоделанные. В этом путешествии мы не успели на литургию в храме, в монастыре Вологде. Дмитрия Прилуцкого в Вологде. То есть там литургия была очень рано, в 7 утра. И мы чуть-чуть опоздали, не услышали их чудесного пения, которое славится везде. Мы готовились к нему, но вот не подумали посмотреть заранее, во сколько начинается служба. На самом деле просто, наверное, устали и проспали.
Вот хороший повод туда вернуться.
Да. Поэтому вот остались, как положено в любом путешествии, некоторые недоделанные вещи.
Значит, они вас будут ждать. Таня, теперь что вы скажете в заключение беседы?
Хотелось бы сказать, что это просто жемчужина нашей Родины, о которой никто не рассказывает. И практически ничего почти нельзя прочитать про это. Надо как-то собраться и доехать, и прикоснуться к этому. Я думаю, люди не пожалеют, кто сделает над собой это усилие. Это, ну, как бы как сердце нашей Родины, сохранившееся там, которое не истрепали ни там, монголы-татары, ни немцы. Люди там не знали даже крепостного права, как-то ни странно. То есть там жили свободные люди всегда. Ну, они назывались там государственные крестьяне и все такое. Ну, они все равно были крестьянины, но они были свободные. Ну, это сильно отличается от того, что мы знаем, к чему мы привыкли. В общем, это надо увидеть хоть раз в жизни.
Очень интересно. Спасибо за неспешные разговоры и размышления. Я думаю, многих натолкнет. Во всяком случае, я могу судить по себе, что захотелось там побывать, захотелось это почувствовать, пережить. Спасибо вам огромное.
Спасибо, Господи. Спасибо.
Вы прослушали вторую часть беседы с заместителем директора паломнического центра Московской патриархии при гостинице «Университетская» Яной Валентиновной Гальченко и архитектором и дизайнером Татьяной Евгеньевной Шкоды. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
И телу не спастись, а вот душе еще возможно.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Скажите, пожалуйста, вот мне недавно в беседе с друзьями сделали такое замечание, что вот ты сильно кичишься своим православием. Я хотел бы вот у вас узнать, есть ли такие ситуации, когда надо скрывать вот или как-то, скрывать свою позицию православную, как-то об этом не говорить или замалчивать. Вообще, есть ли такое понятие гордиться православием? И второй вопрос еще маленький. Я хотел, чтобы вы как-то прокомментировали ситуацию, которую сейчас вот Иоанна Павла II пытаются вот канонизировать, признать его святым. Как к этому православным надо относиться? Большое спасибо. До свидания.
По поводу беатификации предпоследнего понтифика, как надо относиться? Я не знаю ответ на этот вопрос.
Потому что данность некой, происходящей в мире.
Вот сейчас в Москве похолодало. Как к этому относиться? Православному. Я думаю, так же, как и мусульманину. Те люди, для которых личность Иоанна Павла является чем-то важным в их жизни, для них, конечно, первый этап причисление к лику святых в Римо-католической церкви является значительным событием. Те люди проявляют к этому достаточно интерес. Но бывает вот совсем недавно весь мир, миллиард людей видели свадьбу наследного принца британского королевского семейства со своей возлюбленной, с которой много лет жил. Вот. И к этому тоже люди проявляют интерес. И те, которые к этому причастны, подданы Великобритании, и те, которым это просто показывают. Поэтому здесь, я думаю, что сама эта церемония, а вообще на Западе и в Рим-католической церкви, всяким церемониям придают большое значение, и они действительно очень красивы. А, ну и потом, сама жизнь этого человека, она, особенно ее первая часть, такая потрясающая воображение. Поэтому тоже, если это ограничится просто вот, ну, смотрением телевизора, ну, я думаю, что это тоже, наверное, будет кому-то интересно. Но как к этому относиться, я не могу давать в этом смысле какие-то рекомендации. Это... Второй вопрос по поводу гордиться православием. Ну, это немножко тоже странно, потому что, ну, то, что существует православие, это не наше с вами достижение. Если можно так выразиться, это наше с вами везение. Понимаете? А тем, что тебе повезло, что ты родился в стране, которая еще не так давно была православной, то и сейчас не все еще улетучилось. Многое, но не все, многое еще осталось. Ну, по крайней мере, большинство народа считает церковь своей, что мы оказались вот причастны этому. Но об этом можно задумываться, испытывать радость от этого. Но гордость, это ведь всегда связано, скажем так, лучше, не всегда, но большей частью связано с каким-то собственным достижением. А тут немножко другое.
Пачка, вот у нас есть в продолжении этого вопрос на форуме. «Идите и научите все народы, и в то же время не мечите бисер перед свиньями». Вот где эта грань? Вот и здесь, наверное, хотелось научить, а получилось, может быть, метать бисер.
Ну, опять, ведь сказано, входите в дом, про который говорят, что он достоин. Если вас принимают, то да. А если нет, оттрясите прах с вашей обуви. Это только можно практически.
То есть испытать, насколько люди способны.
Да,
услышать.
Но это испытание, оно может быть даже такое, ну, умозрительное. Посмотреть там, на выражение лица, на реакцию, как-то можно что-то предположить. Ну, можно сделать какой-то небольшой шаг в эту сторону и посмотреть, как человек реагирует. Это такое искусство. Ловить человеков.
А спор, если пытаются...
Спор, конечно, он бессмыслен. У меня нет такого опыта, когда один человек в споре побеждал другого. Я никогда это не наблюдал. Поэтому, когда мне кто-то говорит, что в споре может родиться истина, я, может быть, теоретически это возможно, но я за свою короткую жизнь этого ни разу не видел.
Пач, ну, на церковных соборах, особенно в древности, нередко велись такие жаркие богословские споры, и потом собор принимал очень такие весомые решения.
Это несколько другое. Там существует, ну, собор, несколько сотен заинтересованных людей. И они выслушивают различные мнения. И то мнение, которое соответствует их представлению, они за него голосуют. И это немножко другое, чем спор. То есть по форме, когда один выступает, другой, ну, как у нас теперь говорят, не переходя на личности, то это может быть напоминать какой-то спор. Но сам принцип другой, это не спор.
То есть это поиск, скорее.
Это да, скорее поиск. На соборах ведь ищут формулировку. Потому что люди собираются, которые имеют представление об истине. Но довольно бывает трудно сформулировать. И когда кто-то уклоняется, все видят, что он уклонился. И хотят найти, как это ему объяснить. И не ему, а всем тем, кто, ну, как-то увлечен вот этим уклоном.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.